Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. В нашей студии здесь Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами эту часть Светлого вечера, ближайший час, проведет Алексей Крылов, кандидат исторических наук, сотрудник Центра истории, богословия и богословского образования Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент кафедры истории Московского государственного технического университета имени Баумана. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлый раз, когда мы с вами встречались здесь, в этой студии, несколько месяцев назад, говорили про Дмитрия Ростовского. Такого очень яркого человека своей эпохи. Мы его в основном знаем как создателя корпуса житийной литературы, жития святых Дмитрия Ростовского. Мне кажется, даже люди, в общем, довольно далекие от церкви, от православия, про эту книгу могли слышать, потому что она там входит, если не ошибаюсь, в памятники литературы Древней Руси, ну, по крайней мере, упоминается во многих учебниках высшей школы у людей, которые получали гуманитарное образование. Но выяснили мы, что Дмитрий Ростовский знаменит не только составлением житий, но еще и огромным количеством разных просветительских, как мы сейчас сказали, проектов, которыми он занимался почти всю жизнь, и в Ростов вообще приехал уже под конец ее. Ну, а сегодня мы поговорим вообще о церковной жизни, о святых, о людях церкви эпохи Петра I. Это же переломное, в общем, время такое, когда патриаршество сменяется синодальным периодом, когда проходят реформы патриарха Никона, ну, они уже прошли лет за 20 до начала эпохи Петра, но вот это довольно-таки непростое время для церкви. Казалось бы, что, как в учебниках написано, идет такое мерщение церкви, но на самом деле как все происходило?
Ну, на самом деле все было не так просто и однозначно, как пишут в учебниках. Чаще всего, когда в учебниках повествуют о церковной жизни эпохи Петра, повествуют о церковно-государственных отношениях. И создается такое впечатление, что единственное, что происходило в церкви, это противостояние церкви и государства. Но на самом деле это далеко не так. Действительно, когда мы читаем о Древней Руси, мы читаем там, 14 век, мы читаем жития подвижников, их подвиги, там, собеседования с князьями, какие-то деяния. Но там тоже были церковно-государственные отношения, и часто очень сложные. Если вы что-то знаете эпохи преподобного Сергия, вы знаете, что там были очень большие сложности там, с поставлением митрополитов и так далее. Но мы обычно не акцентируем на это внимание, обращаем внимание на то, что это эпоха такого взлета подвижничества. Но во времена Петра I также было много святых, которые по-разному подвязались в разных местах, в разных странах, и святость продолжала существовать в церкви, и церковь жила своей жизнью, которая далеко не сводилась к каким-то там проблемам, взаимоотношениям личности, институтов и так далее. Даже и при патриаршестве, и когда не было патриаршества, было место блестительства, и при синоде все равно церковь жила, в церкви были святые люди, и были молитвенники, были проповедники, были авторы, писатели, и вот о некоторых из них я вам хотел рассказать. О некоторых из них известно, они очень почитаемые святые, а других мало известно, хотя это тоже были выдающиеся подвижники.
Например, вот назовите кого-нибудь,
ну,
несколько
человек. Например, вот можно будет поговорить о, там, скажем, свидетели Петериме Тамбовском и святителе Митрофане Воронежском, но о них достаточно хорошо известно. По крайней мере, люди православные что-то слышали эти имена, они где-то поминаются и так далее. А вот, например, святителя Илариона Суздальского, я думаю, мало кто слышал. И кто услышит сейчас, задумается, а кто это такой? А между прочим, это тоже такой значимый подвижник. Когда он жил, что он сделал, задаться вопросом слушателя. Он происходил из семьи священника, близкого ревнителям благочестия, тем самым вот, из среды которых происходили, там, с одной стороны, там, например, будущие идеологи старообрядчества, с другой стороны, патриарх Никон. Он ушел в монашество в середине 17 века и пришел к подвижнику, который основал Фаворищеву пустынь. такой монастырь. Сейчас он не очень известен, а во второй половине 17 века это был один из известнейших монастырей.
Я знаю, у меня друг участвовал в создании, вот, поэтому я о нем знаю, иначе бы не знал.
Да, вот видите. Он был построен тогда почему? Вот первый его основатель, он скончался во время чумы, была великая чума в середине 17 века. И будущий святитель Ларион стал главой этого монашеского общежития, этой пустыни. И благодаря ему она была выстроена. Фарищева пустынь находится под Нижним Новгородом. Это крупный центр был в свое время, культурный, архитектурный. Он таким стал благодаря деятельности вот как раз святителя Илариона. Она находится в лесах, и там не раз на нее нападали разбойники, и они сжигали ее, разоряли. И тем не менее он ее восстанавливал, но таким рубежом в истории стало паломничество туда царя Федора, который туда паломничество совершал, он беседовал с святителем Ларионом будущим, и он решил поставить его в архиереи Суздальские, и даже дал ему сан митрополита, чтобы новшеством патриарх сперва был против, а потом согласился. И вот он таким образом стал суздальским архиереем и тоже много трудился на развитием этой епархии. Что еще интересно, он был двоюродным братом иконописца Симона Ушакова, известного нам. Вот. И таким образом он подвязался уже до 1700-х годов, когда он потерял зрение, но его пытались там интригами сместить, но он все равно сохранял. И потом, вот уже после его смерти, он заботился о Фарищевой пустыне, о своей епархии. И интересно, если сказать про Фарищеву пустынь, то там, вот к вопросу о Петровской эпохе, в 1714 году туда пришел монах, который принял постриг, это был Борис Александрович Голицын, который стал иноком Боголепом. Борис Александрович Голицын – это один из приближенных Петра, про которого рассказывали, что он вел его в немецкую слободу. То есть, собственно, познакомил. То есть, один из таких вот, даже не птенцов, а гнезда Петрова, а, так сказать, сподвижников Петра старших. А потом он принимает монашеский постриг и уходит в монастырь. Это вот одна из черт времени такая.
А он добровольно ушел в монастырь, Голицын?
Да. Вот мы иногда думаем, что Петровское время – это эпоха такой резкой секуляризации. То есть была такая Древняя Русь, Московская, там такие длинные бороды, кафтаны, благочестие. А потом раз, как включили рубильник, и сразу же бород нет, парики, и все начали там плясать и там говорить иностранные слова.
Нет, на самом деле нет. Если изучать историю 17 века, становится понятным, что постепенная европеизация начинается даже не при Алексее Михайловиче, а несколько ранее.
Да,
проникает, во-первых, иконы, фрески, которые становятся более-более светскими. С именно Ушакова это начинается, да. Во-вторых, музыка, барочная музыка приходит, в том числе и церковная. И постепенно все это логично довольно приходит. Просто при Петре прорыв случился сильный.
Да, вы правы. То есть некоторые такие процессы проникновения новых культурных веяний, они происходили до этого. Но, с другой стороны, люди, о которых мы говорим, включая самого Петра, они были во многом люди 17 века. Вот если вы представите Петра I, он бороды не носил, но представьте его с бородой, он же будет похож на своего отца и будет, пожалуйста, человек 17 века. Вот Борис Александрович Голицын подвязался, ходил, а потом ушел в монастырь. Или Борис Петрович Шереметьев, тоже известный сподвижник Петра. И в конце жизни он хотел уйти в Киево-Печерскую лавру, он очень упрашивал Петра. Петр его не отпустил, говорит, не хочу терять такого человека. А хотел. Так что вот Петровская эпоха, она отчасти, конечно, много нового, но с другой стороны, там очень много вот этого вот еще старого. Это люди, которые вот такой еще старой закваски, они ее сохраняют. И они во многом еще мыслят по-другому. Вот так вот. Ну, вот если мы говорим о Петре, да, сказали, вот еще один святой этого времени, но он более известный благодаря своей такой драматической судьбе, это святой Иов Анзерский. Вот что мы знаем о его жизни, что он был приходским священником в Москве, потом он был приближен к царю Петру, в его уже вот, молодые годы, но потом произошел какой-то конфликт, то ли преподобного Иова оклеветали, то ли что-то сообщили, Петр посчитал, что он духовником быть недостоин, и повелел, чтобы его сослали в Соловецкий монастырь, где вскоре определили, что он как бы не является виновным, освободили от послушаний. Петр вскоре тоже убедился в том, что это была клевета, пытался вернуть своего старца, но тот сказал, что он больше не вернется в Москву, духовником не будет, и остался там на Соловках, подвязался, потом принял схиму с именем Иисус и там до 1720 года жил. То есть вот еще один такой пример человека, который вот из столицы, из Москвы уже отправился на Соловки, подвязался там. А Москва в это время была крупной столицей, это крупнейший город по тем временам, там до 250 тысяч жителей, по-моему, было.
Ну, только с Прагой его сравнивали, насколько я знаю, что в то время два крупнейших города Европы, Москва и Прага были, ну, Прага побольше чуть-чуть.
Ну, да, ну, тогда было на все-таки, я уж не знаю, может быть, Лондон-то был и побольше.
Но это данные не по Петровскому времени, чуть раньше, по первой половине 17 века.
Ну, может быть. Но Москва, она была очень крупным городом, еще особенно в сравнении с другими городами России, потому что она была очень крупной, а, например, Ярославль, там 10 тысяч жителей, да, то есть здесь был большой перепад. Но это, конечно, не какие-нибудь южные города, типа там Константинополя, где были сотни тысяч.
Ну, конечно. Но зато в Москве в то время жило достаточное количество ярославских гостей, например, купцов из Ярославля, которые числились, приписаны были к ярославскому купечеству, но уже и сами они, дети их, и давным-давно в Ярославле не бывали, жили в Москве.
Да, ну, он становится таким центром государства очень.
А храмы строили где-нибудь под Владимиром, к тому же.
Да. Видите? Было. Но вот мы сказали о таком, с одной стороны, если преподобного Иова его достаточно хорошо знает, а вот святителя Илариона знает мало. Ну вот в это время есть как много очень святых, больше всего, кстати, святителей, вот о святителях можно поговорить. Много, но вот посмотрим. Тут можно выбрать, куда мы будем путешествовать. Можно отправиться на юг нашего государства, можно отправиться в Сибирь, где тоже было много славных святителей, а можно отправиться за пределы России, можно отправиться в южные края, в современную Румынию, как тогда говорили, Молдавлахию, да? Можно отправиться и еще южнее. Вот как вы считаете, куда мы пойдем разговаривать о святых в этом путешествии таком?
Светлый вечер. На радио Вера.
В студии радио Вера историк Алексей Крылов. Программу «Светлый вечер» для вас проводят Лиза Горская и Алексей Пичугин. И мы говорим о святых эпохи Петра Первого. И я предлагаю отправиться в такой регион, в Западную Сибирь.
А потом в Румынию еще съездим. Про Румынию тоже интересно.
Алексей, что ты хотел уточнить?
Да, перед тем, как мы отправимся в Сибирь, в Сибирь мы поедем. А я бы хотел еще вас спросить, ну, буквально в двух словах. Расскажите, как отмена патриаршества, напомним, что при Петре именно она произошла, повлияла на простую приходскую жизнь. Как она повлияла на монастыри, как она повлияла на маленькие приходы, на городские храмы. Вот не на церковную верхушку, управленцев церковных, архиереев, а именно на простых священников и монахов.
Ну, во-первых, надо сказать, что влияла не только отмена патриаршества, но влияли целый ряд других реформ, потому что что она все заключала, вот эта реформа, что сперва Петр, надо сказать, патриаршество не отменил. Что он сделал? Он наложил, как сказать, временный мораторий на избрание нового патриарха, а имуществом церкви занималось теперь государственное учреждение «Монастырский приказ», а духовные функции патриарха исполнял митрополит Рязанский Стефан Еворский. И такая ситуация продолжалась фактически 20 лет. И таким образом, если раньше был патриарх, у него был целый управленческий аппарат, судебный, то есть был центр, у церкви была централизованная власть, а патриархи до этого существовали, например, патриарх Иоаким очень много усилий прилагали к тому, чтобы власть централизовать. Вот, например, я до этого сказал, что патриарх Иоаким, он не очень доверительно смотрел на то, чтобы даровать сан митрополита святителю Илариону. И в других тоже случаях он почему так поступал? Он стремился церковь очень централизовать и сделать ее очень такой как бы сильной, чтобы власть патриарха ощущалась, потому что в это время идет рост населения, рост территорий, и если в средние века Русь была небольшой, скажем, митрополит мог больше контролировать эти территории, то в это время вот этот вот размер ощущается больше, и в XVII веке задача патриархов во многом – это ну, реально как-то пытаться подчинить себе церковную жизнь. Это, кстати, одна из причин вот этих реформ
патриарха Никона и раскола. Вопрос, простите, немножко перебью. Да? Давайте, может быть, поясним, в чем заключается этот контроль, потому что так вот ну, митрополит должен контролировать церковную жизнь. Что контролировать?
Ну, вот, например, там какие-то, что вообще происходит, да, у него в епархии, да, вот какие конкретно, что, ну, например, вот такой характерный пример, да, с книгопечатанием. Вот, например, во время патриарха Иоакима была большая проблема, что существовала центральная в Москве типография, и существовали другие типографии, в, как я говорил, в Малороссии, в Киеве, в Чернигове. И вот проблема о том, что вот, ну как, у нас недавно возникла проблема, нам знакомая, да, что книги все должны быть одобрены, да, вот у нас есть гриф, да, который ставится, что одобрено, значит, соответствующей комиссии. А тогда могли издаваться книги в Киеве, а стал вопрос, что они издавались только по Киевскому совету, да, то есть в Киеве издали какую-то книгу. И патриарх очень на это реагировал негативно. Он считал, что все книги должны издаваться только, которые одобрены патриархом, да. Почему?
Существенные разночтения,
да,
были.
Могут быть разночтения. Вообще сама идея – это общеевропейская такая тенденция с тем, чтобы установить какое-то единообразие. Мы сейчас все-таки живем в эпоху, когда у нас есть не только такое развитое книгопечатание, интернет, можно как-то поддерживать. Тогда вы понимаете, тогда другие расстояния, другие возможности. Вот что сейчас происходит в Нижегородской епархии? Как там вообще люди живут? Да? Епископ того времени – это правитель такой, знаете, это человек, у которого есть в своем подчинении, например, вот мы говорили про свидетеля Дмитрия Ростовского, у него были свои дворяне в подчинении, да, у него были свои финансы очень большие.
В чем это подчинение выражалось?
Ну, это просто вот у него в подчинении есть люди, да, вот которые на него, вот дворяне, вот есть дворяне, которые служат царю, а эти дворяне, которые служат митрополиту. У него есть собственное имение у митрополита, у него есть собственный аппарат, да. То есть архиерей 17-18 века – это человек с очень большими полномочиями. А если понять, что епархия была большой, то это такой очень правитель.
Можете себе представить, да, размеры епархии только по титулам. Вот вы, да, говорили про Суздальского и Юрьевского, Илариона, да? А был епископ Суздальский и Тарусский. Вот представьте себе, Суздаль – это Владимирская область, а Тарусы – это граница Тульской и Калужской, в Калужской. Мне кажется, что они даже были как-то разрознены.
Ну, Суздальский и Юрьевский – это скромно.
Ну, это скромно, смотря какой Юрьев. Юрьевов и Юрьевцов было несколько. Если это какой-нибудь Юрьев Повольский, Юрьевец Повольский, то это довольно высоко там на Волге. А если это Юрьев Польской, то это 50 километров.
А существовала епархия, по размеру которой поражали всех. Это была самая большая епархия в мире, и это была епархия Тобольская, о которой мы поговорим. Размеры этой епархии были необозримы, границы ее не знал никто. В ней было записано все сибирские владения России в то время, которые расширялись в течение 17-го столетия и расширялись во время 18-го столетия. Она от Урала до Камчатки и до Амура. И в 17 веке архиереи, которые правили Сибирью, они даже ни один из них ее не объехал. То есть никакой миссионерской деятельности систематической в 17 веке там не велось.
Простите, да, а где был самый дальний приход? Именно приход, не миссионерские поездки, а именно
стоящий храм. Мне кажется, применительно к тому времени еще рано говорить о каких-то постоянных приходах.
Но все равно в епархии же были постоянные приходы, храмы.
Ну вот где храмы? Вот храмы, например, вот есть Албазинский острог, который был построен на Амуре. Вот там есть храм.
Давайте поговорим немножко о том, как в то время была устроена жизнь в Сибири вообще. Что там за казаки, что там за остроги? Почему именно первые храмы на территории острогов появились? Это же важно.
Жизнь в Сибири была устроена по-разному, в зависимости от региона. Но в целом Сибирь, конечно, отличалась от той, которую мы знаем сейчас. Не было систематической колонизации Сибири. Значительно большая часть Сибири представляла, она не была заселена, она была заселена местными народами, которые признавали власть, как говорили, белого царя и платили ясак, то есть ежегодную дань мехами. Существовали опорные пункты остроги, которые находились вдоль рек в ключевых пунктах, там жили казаки, служивые люди, ну, были крупнейшие города узловые, типа вот там Тобольск, например, или там Братск, там Якутск, конечно же, да, который тогда Ленский острог назывался.
Братский радио Веры, кстати, есть.
Да. И вот такие вот существовали узловые точки, но их население было очень небольшое, при этом граница постоянно сдвигалась, потому что землепроходцы шли, как говорят, встреч солнцу за соболем. Главной такой вот движущей силой при освоении Сибири были меха. Но существует тут такая вещь. Соболя было выгодно добывать, когда у него очень большая популяция. То есть люди приходили, леса полны соболями, их добывают ловушками, люди приезжали, как вы сейчас сказали, вахтовым методом, зарабатывают, там, сдают его, монополия государственная это. Но как только где-то через 10-15 лет популяция соболя снижается, его, он не исчезает, но его становится добывать невыгодно. Значит, люди идут и ищут новые соболиные реки на востоке. Так уже где-то в середине 17 века землепроходцы дошли до океана, и освоение Сибири, вот, ну, самая такая вот точка финальная, это рубеж 17-18 века, это Камчатка. И вот на этой громадной территории существуют такие бисеренькие острогов, в которые, значит, местные жители сходят в ясак, в которые живут люди, и там должны быть стоять храмы. Местные жители не принимают православие, более того, власти не убеждают их принять православие, потому что существует закон, по которому ясак платят только язычники, христиане ясак не платят. Поэтому с экономической точки зрения язычники, они вроде как получаются выгоднее. И вот только во времена Петра I государственная политика изменяется. Как, кстати, благодаря позиции самого Петра I, который считал, что следует распространять христианство среди всех народов его государства, он в этом плане был такой миссионерский правитель, кстати, так и благодаря позиции тех архиереев, которые туда были посланы в это время. И вот первый архиерей, который занялся Сибирью миссионерством, он называет даже апостол Сибири, это святитель Феофей Тобольский по фамилии Лещинский, Феофей Лещинский. Вот, собственно говоря, первым архиереем, который должен был туда отправиться, должен был с такими целями, должен был стать святитель Дмитрий Ростовский. Но он туда не поехал, потому что он заболел, и, скорее всего, если бы он туда отправился, он бы там долго не прожил, потому что у него было здоровье не очень сильное, а жить в Сибири тяжело. Туда отправился его ровесник и друг, святитель Феофей Лещинский. Он тоже учился в Киево-Могилянской коллегии, потом подвязался в Киево-Печерской лавре, даже был экономом, был долгое время настоятелем Свенского монастыря. Такой интересный монастырь, он находится в современной Брянской области. Он был основан вот монахами из Великороссии, но потом, в конце XVIII века, его передали киево-печерским монархам, потому что они боялись в это время, что могут прийти турки, и они могут захватить Киев. И это как бы как такая вот запасная площадка для Киево-Печерской лавры была создана, и вот существовала. В 1702 году...
Свенский монастырь, по-моему, сейчас существует.
Да, он существует сейчас. Но у него, знаете, историю своего названия. Вообще-то он не свенский на самом деле.
Расскажите.
Да. Ну, название, там река Свинь, по-моему, протекает, и стоит Свенский монастырь. Но дело в том, что вообще-то исторически он называется, она река Свинь. А Свенский, он был переименован в конце... Там рядом с ним находилась очень крупная ярмарка. Ярмарка, которая, с одной стороны, купцы, мы российские прибывали, а с другой стороны, великорусские прибывали. То есть это такая вот... Ярмарка посредническая. Монастырь был, и река были, если не ошибаюсь, переименованы во времена Екатерины II из-за неблагозвучия, потому что Свинский монастырь, это звучит плохо. Поэтому он стал Свенским монастырем, да, чтобы он был Такой благозвучный.
Мы вернемся к нашей беседе через минуту. Сейчас небольшой перерыв. Напомним, что историк Алексей Крылов, кандидат наук, доцент кафедры истории Московского государственного технического университета имени Баумана, в гостях у Светлого радио. Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».